Библия, Священное Писание, книга, которая на протяжении вот уже 2000 лет влияет на судьбы всего человечества, книга, через которую Бог меняет жизнь людей, книга, которую просто интересно читать. Приглашаем вас в очередное путешествие по страницам Библии. Каждый день мы обращаемся к Священному Писанию, чтобы вместе читать, размышлять и делать открытия. Вы готовы отправиться в путь? Тогда вперед, по страницам Библии.
Сердечный привет, дорогие друзья! Это передача «По страницам Библии». 355-я встреча у нас с вами сегодня. Мы завершаем беседы по книге «Судей», и мы видим, как Израиль падает все ниже и ниже. По последним главам книги «Судей» очень редко проповедуют, потому что много там такого, что на самом деле трудно вместить. Не из-за его величия, а напротив, из-за низости самих тех ситуаций, которые здесь описываются. 17 глава книги «Судей». «Был некто на горе Ефремовой именем Миха. Он сказал матери своей: 1100 сиклей серебра, которые у тебя взяты и за которые ты при мне изрекла проклятие, это серебро у меня. Я взял его». Он ограбил свою мать. Он признается, но признается он не сразу. Он не говорит ничего о возвращении денег. Он просто говорит: слушай, я вообще у тебя взял, и все. Смотрите, какая реакция матери. Дело в том, что Миха – это избалованный ребенок. Мама продолжает его баловать. Мать его сказала: благословен сын мой у Господа. И возвратил он матери своей 1100 сиклей серебра, и сказала мать его. Значит, вроде бы все нормально. Он покаялся, как будто. Нет, покаяния здесь не было. Она ничего не сказала о покаянии, она ничего не сказала о грехе. А знаете, это как вот возвратить, но без покаяния. Сегодня, кстати, для современных людей эта история очень знакома. Слушай, ну я вот это, вот я взял, бери обратно. Смотрите, что дальше. Почему я считаю, что никакого покаяния, никаких отношений с Богом здесь, конечно, уже нет. Смотрите, мама говорит так. «Это серебро я от себя посвятила Господу для тебя, сына моего, чтобы сделать из него истукан или той кумир. И так отдаю оное тебе». Значит, вот тут такое полное смешение, смешение всего. «Я посвятила серебро Господу для тебя, для того, чтобы сделать истукан». Простите, какому Господу? Да, вот само начало этой главы указывает на глубину падения Израиля. И она говорит: я отдаю это серебро тебе. Так Господу для тебя. Ради того, чтобы сделать истукана для тебя. Или отдаю это серебро тебе. Вот как может быть и то, и другое? Читаем дальше. Но он возвратил серебро матери своей. Так. Мать его взяла 200 сиклей серебра. Смотрите, 200. А сколько было изначально? Помните? Мать взяла 200 сиклей серебра, далеко не все получается, и отдала плавильщику. Он сделал из них истукан, или той кумир, который и находился в доме Михи. И был у Михи дом Божий. Так все серебро посвятил или не все? Богу, божествам, идолам, сыну или себе? Так истукан поставили или дом Божий? Вот это начало 17 главы, оно просто поражает тем, как все перепутано. Почему перепутано? Потому что изначально было отступление от Бога, потом поражение экономическое, потом поражение политическое. То, о чем мы с вами говорили. Читаем дальше. «И сделал он ефод и терафим, и посвятил одного из сыновей своих, чтобы он был у него священником». Кого посвятил? Сына? Своего сына? А он из левитов? Он имеет на это право? У кого он будет священником? У него. Понимаете, какая штука? Это самопосвященный, самопровозглашенный священник, там, где деньги, там, где идолы. Жуть на самом деле. И вот эта жуть, 6 стихом описывается. «В те дни не было царя у Израиля. Каждый делал то, что ему казалось справедливым». Но идем дальше. Дальше, как говорится в переводе «Алиса в стране чудес», в одном переводе «все чудесатие и чудесатие», в другом переводе «все страньше и страньше». 7 стих. «Один юноша из Вифлеема Иудейского, из колена Иудина, левит», вот тут только появляется левит. Да, понимаете, Миха не имел права посвящать своего сына. Миха не имел права делать священническую одежду. Но в 7 стихе вроде бы хоть какая-то надежда, появляется настоящий левит. Неа, нет никакой надежды пока. Смотрите, что дальше. Итак, этот левит тогда жил там, вот на горе Ефремовой, недалеко от дома этого самого Михи, который был провозглашен Домом Божьим. 8 стих. Этот человек пошел из города Вифлеемского, чтобы пожить, где случится. Что? Левит пошел пожить, где случится? Левит не знал, на что себя применить. У левита были совершенно конкретные цели в жизни. А этот пошел пожить, где случится. Читаем дальше. И, идя дорогою, пришел на гору Ефремову, к дому Михи. Вот, собственно, здесь он оказывается. И сказал ему Миха: «Откуда ты идешь?» Он сказал ему: «Я левит из Вифлеема Иудейского и иду пожить, где случится». Он абсолютно в этот момент себя полностью дисквалифицировал. Этого левита можно было гнать в шею, и, наверное, кто-то другой погнал бы его в шею, но только не Миха, потому что у Михи духовное увлечение. Есть серьезная разница между верой и духовным увлечением. 10 стих. «И сказал ему Миха: „Останься у меня и будь у меня отцом и священником“». Интересно, что, скорее всего, по тексту этот молодой человек младше самого Михи. И тут опять получается такая перестановка терминов. «Ты у меня будешь отцом и священником». Теперь смотрите, что дальше. «Я буду давать тебе по 10 сиклей серебра за год, потребное одеяние и пропитание». Значит так, я тебе, отцу, моему священнику буду давать, получается, нанятый священник. Причем священник, живущий в конкретном храме, подчиняющийся одному совершенно конкретному хозяину. Израильтяне отдавали все определенные деньги для содержания всех левитов. Вот не было предусмотрено по Ветхому Завету, по Ветхозаветному закону, личного семейного священника. Это Михина идея, когда царя в Израиле нет. 11 стих. «Левит пошел к нему, и согласился левит остаться у этого человека. И был юноша у него, как один из сыновей его». Вы понимаете, что у нас происходит? 2 стихами раньше. Миха говорит: «Ты будешь мне как отец, но я буду тебе платить». В 11 стихе автор Священного Писания очень четко объясняет: был как один из сыновей. А кем были сыновья Михи? Правильно, священниками-самозванцами. 12 стих. Миха посвятил левита, и этот юноша был у него священником и жил в доме у Михи. И сказал Миха: «Теперь я знаю, что Господь будет мне благотворить, потому что левит у меня священником». Он пытался решить вопросы с Богом назначением своих сыновей на священнические должности. Не получилось из этого ничего. Он все-таки чувствовал какую-то неполноту. Чего-то явно в этой жизни не хватало. Нашел настоящего левита, заплатил ему деньги. Теперь я знаю. За все время изучения Священного Писания мы с вами такого не видели. Люди пытаются взять веру и Бога в свои руки. Вот мы определимся, мы поставим себе, и все будет классно. Не будет. И буквально в следующей, 18 главе, развязка этой истории, мы увидим, почему не будет. 1 стих 18 главы книги Судей. «В те дни не было царя у Израиля, и в те дни колено Данова искало себе удела, где бы поселиться, потому что доселе не выпало ему полного удела между коленами Израилевыми». Колено Дана, которое в свое время еще было в этом таком зависшем состоянии, они были на севере, но они так и не освоили землю. Бог на самом деле дал им эту землю, они эту землю не заняли. И был участок, который должен был быть для них. Но им тоже не очень нравилось, потому что это, ну, действительно совсем север. Второй стих. «И послали сыны Дановы от племени своего 5 человек, мужей сильных, из Цоры и Естаола, чтобы осмотреть землю и узнать ее. И сказали им, пойдите, узнайте землю». Очень похоже на то, как в свое время отправлял разведчиков в обетованную землю Моисей. И Иисус Навин тогда был одним из этих разведчиков. Похоже, но только с каким-то комичным эффектом. Потому что это уже не земля обетованная. Это осмотр прилежащих территорий. Причем зачастую территории, на которых уже живут другие колена Израиля. Читаем дальше. «Они пришли на гору Ефремову, к дому Михи, и ночевали там». Внимание, что они осматривают? Колено Дана осматривает место, землю колена Ефремова. Здорово, да? 3 стих. «Находясь у дома Михи, узнали они голос молодого левита и зашли туда и спрашивали его, кто тебя привел сюда?» Очевидно, они знали этого священника, а, возможно, и в других переводах, и в некоторых комментариях узнали они не голос конкретного человека, а они поняли, что это левит. То есть по голосу они узнали левита. Я склоняюсь все-таки ко второму варианту, он гораздо более объясним. То есть они поняли, что в этом доме есть левит. «Кто тебя привел сюда?» – спрашивают они. «Что ты здесь делаешь? И зачем ты здесь?» Вообще роскошные вопросы. Не им бы эти вопросы, конечно, задавать, но вопросы к левиту молодому, который пошел на служение к Михе в качестве личного священника, это замечательные вопросы. «Кто тебя привел сюда? Что ты здесь делаешь?» И самый главный вопрос – «Зачем ты здесь?» Я уверен, что порою и нам нужно задавать себе в жизни вот эти вопросы. Читаем дальше. «Он сказал им, то и то сделал для меня Миха, нанял меня, и я у него священником». Ну вот кто-то был у него сторожем, кто-то у него священником. Видите, что в Израиле происходит в этот момент. Идем дальше. Они сказали ему, «Вопроси Бога, чтобы знать нам, успешен ли будет путь наш, в который мы идем». Священник сказал им, «Идите с миром, пред Господом путь ваш, в который вы идете». То есть вот ему не надо было долго думать, ему не надо было долго вопрошать. Он сразу получает ответ. Нанятые священники зачастую так и работают. О чем им вопрошать, собственно? 7 стих. «И пошли те 5 мужей, и пришли в Лаис, и увидели народ, который в нем, что он живет покойно, по обычаю Сидонин, тих и беспечен, и что не было в земле той, кто обижал бы в чем или имел бы власть. От Сидонин они жили далеко, и ни с кем не было у них никакого дела». Значит, они все-таки уже пошли дальше. Это уже не колено Израилева, то есть они все-таки пошли эту землю разведывать. 8 стих. «И возвратились 5 человек к братьям своим в Цору и Естаол, и сказали им братья их, с чем вы? Они сказали, встанем и пойдем на них. Мы видели землю, она весьма хороша. А вы задумались, не медлите пойти и взять в наследие ту землю». И тут еще один важный момент. Их разведывательная функция, конечно, началась раньше. Потому что 10 стих, они продолжают. «Когда пойдете вы, придете к народу беспечному, и земля-то обширна, Бог предает ее в руки ваши. Это такое место, где нет ни в чем недостатка, что получаете от земли». И отправились оттуда из колена Данова, из Цоры и Естаола, 600 мужей, припоясавшись воинским оружием. Почему они говорили эти слова в 10 стихе? Потому что они слышали уверение, которое передал им Миха. Почему Миха придал им эту уверенность от Бога? Да нет, потому что он привык уже, как нанятый священник, говорить то, что тешило бы уши работодателя.
По страницам Библии. Время обсудить. Пишите, звоните, присоединяйтесь.
Стих. «Они пошли и стали станом в Кириаф Иариме, в Иудее, посему и называют то место станом Дановым до сего дня». 13 стих. «Оттуда отправились они на гору Ефремову и пришли к дому Михи». Миха, помните, его нанятый священник. «И сказали те пять мужей, которые ходили осматривать землю Лаис братьям своим, знаете ли, что в одном из домов всех есть ефод, терафим, истукан и литый кумир. Итак, подумайте, что сделать». Иными словами, эти разведчики уже разведали, и они решили, что здесь есть священник, здесь есть все необходимое для того, чтобы войну провести и выиграть. Читаем дальше. «И зашли туда, и вошли в дом молодого левита, в дом Михи, и приветствовали его. А 600 человек из сынов Дановых, перепоясанные воинским оружием, стояли у ворот». Ничего себе, друзья мои, приветствие, да? С военным подкреплением. Читаем дальше. «Пять же человек, ходивших осматривать землю, пошли, вошли туда, взяли истуканы, ефоты, терафим и литой кумир». Священник стоял у ворот с теми 600 человек, припоясанных воинским оружием. Когда они вошли в дом Михи и взяли истукан, ефод, терафим и литой кумир, священник сказал им: «Что вы делаете?» Они сказали ему: «Молчи! Положи руку твою на уста твои и иди с нами, и будь у нас отцом и священником. Лучше ли тебе быть священником в доме одного человека, нежели быть священником в колене или в племени Израилевом? В общем, мы тебе больше заплатим. Тут выгоднее. Ну, а кроме того, если будешь сопротивляться, ты смотри, нас ведь явно больше». Друзья мои, вот это что? Это беззаконие. То, о чем мы читаем, называется беззаконием. Но знаете что? Я уверен, что многие из вас сейчас, слушая библейский текст, ловят себя на похожести ситуации в современном мире на то, что описано здесь. И комментировать я по этому поводу ничего не буду. 20 стих. «Священник обрадовался и взял ефод, терафим и истукан, и пошел с народом. Они обратились и пошли, и отпустили детей, скот и тяжести вперед. Когда они удалились от дома Михи, Миха и жители домов соседних с домом Михи собрались и погнались за сынами Дана». То есть начинается война, противостояние внутри самих колен Израиля. В данном случае Ефрем и Дан. «И кричали сынам Дана. Сыны Дановы обратились и сказали Михе: „Что тебе, что ты так кричишь?“ Миха сказал: „Вы взяли богов моих, которых я сделал, и священника, и ушли. Чего еще более? Как же вы говорите, что тебе?“ Сыны Дановы сказали ему: „Молчи, чтобы мы не слышали голоса твоего. Иначе некоторые из нас, рассердившись, нападут на вас, и ты погубишь себя и семейство твое“». Этим, собственно, здесь и кончается 26 стих. «И пошли сыны Дановы путем своим. Миха же, видя, что они сильнее его, пошел назад и возвратился в дом свой». За Миху, кстати, не беспокойтесь. За него раньше нужно было беспокоиться. 27 стих. «А сыны Дановы взяли то, что сделал Миха, и священника, который был у него, и пошли в Лаис против народа спокойного и беспечного, и побили его мечом, а город сожгли огнем. Некому было помочь, потому что он был отдален от Сидона и ни с кем не имел дела. Город сей находился в долине, что близ Беф-Рехова. И построили снова город, и поселились в нем. и нарекли имя городу Дан по имени отца своего Дана, сына Израилева. А прежде имя городу тому было Лаис. И поставили у себя сыны Дановы истукан. Иоаннафан же, сын Герсона, сына Манасии, сам и сыновья его были священниками в колене Дановом до дня переселения жителей той земли. Знаете, кто такой Иоаннафан? Он внук Иисуса Навина. Услышали, да? Скажите, пожалуйста, вот вам радостно от такого завоевания? Мне совсем не радостно. 31 стих довершает эту картинку. «И имели у себя истукан, сделанный Михою, во все то время, когда Дом Божий находился в Силоме». На самом деле Дом Божий был в Силоме, мы об этом уже говорили. До того, как захвачен Иерусалим, до того, как Давид начинает его развивать как город, ну и потом уже Соломон будет строить храм. Вот до этого времени Дом Божий находился в Силоме. А у них свой Дом Божий. У них свои идолы. Лукавство продолжается. 19 глава. Еще один эпизод. Страшный эпизод. В те дни, когда не было царя у Израиля, это важное напоминание, друзья, оно помогает понять многое из того, что здесь происходит. Жил один левит на склоне горы Ефремовой. Он взял себе наложницу из Вифлеема Иудейского. Наложница его поссорилась с ним и ушла от него в дом отца своего, Вифлеем Иудейский, и была там 4 месяца. Муж ее встал и пошел за нею, чтобы поговорить к сердцу ее и возвратить ее к себе. С ним был слуга его и пара ослов. Она ввела его в дом отца своего. Отец этой молодой женщины, увидев его, с радостью встретил его и удержал его тесть его, отец молодой женщины, и пробыл он у него 3 дня. Они ели и пили и ночевали там. 4-й день встали они рано, и он стал, чтобы идти, и сказал отец молодой женщины тестю своему: «Подкрепи сердце твое куском хлеба, и потом пойдете». Он лукавит. Совершенно серьезно лукавит. Смотрим дальше. Они остались, и оба вместе ели и пили, и сказал отец молодой женщины человеку тому: «Останься еще на ночь, и пусть повеселится сердце твое». Человек тот встал было, чтобы идти, но тесть его упросил его, и он опять ночевал там. На 5-й день встал он поутру, чтобы идти, и сказал отец молодой женщины той: «Подкрепи сердце твое хлебом, и помедлите, доколе преклонится день». И ели оба они и пили. И встал тот человек, чтобы идти, сам он, наложница его и слуга его. И сказал ему тесть его, отец молодой женщины: «Вот день преклонился, к вечеру ночуйте, пожалуйте. Вот дню скоро конец, ночуй здесь, пусть повеселится сердце твое. Завтра пораньше встанете в путь ваш и пойдешь в дом твой». Что происходит? 10 стих. Но муж не согласился ночевать, встал и пошел. И пришел к Иевусу, что ныне Иерусалим, с ним пара навьюченных ослов и наложница его с ним. Когда они были близ Иевуса, день уже очень преклонился, и сказал слуга господину своему: «Зайдем в этот город Иевусеев и ночуем в нем». Это Иерусалим, друзья, это будущее столица Израиля. Господин его сказал ему: «Нет, не пойдем в город иноплеменников, которые не из сынов Израилевых, но дойдем до Гивы». «Пойдем к своим», — говорит он. И сказал слуге своему: «Дойдем до одного из тех мест и ночуем в Гиве или в Раме». Ну, в общем, у иноплеменников опасно, у своих не опасно. Я не буду читать эту историю, просто перескажу. Эта история похожа на историю Содома и Гоморры. Они приходят в Гиву, это места Вениамина, это было колено Вениамина. И один старик готов их принять, у них все есть. Их кормить даже не надо. У них все есть с собой. Они сами готовы кому угодно прокормить, их нужно принять только на ночь. И старик из местных говорит: «Здесь Нельзя ночевать. Вас просто убьют. Они не готовы были ночевать у иноплеменников. Они считали, что у своих лучше. Но выясняется, что свои убьют. Они приходят к этому старику. Он берет их все в дом. И местные начинают стучаться в дверь и кричать о том, что вот выведи к нам этих гостей. И выводят молодую жену или наложницу. Ее насилуют. Ее насилуют всем городом. Под утро она мертва. После этого этот самый муж разрезает тело наложницы и отправляет куски этого тела коленам Израиля. Вот что сделали с вами представители колена Вениамина. И начинается война. Начинается бойня. Где? В народе Израилевом. Каким образом это происходит? Как до этого дошли? Каким образом Израиль погрузился в такую бездну? Очень просто. Конец этой книги, 25 стих 21 главы. В те дни не было царя у Израиля. Каждый делал то, что ему казалось справедливым. В это время в Израиле действительно темные времена. Но знаете что? Я не хочу оставлять нас сегодня на темной мрачной ноте. В эти темные времена были и очень светлые эпизоды. Один из них – это эпизод о женщине, которую звали Руфь. Это следующая книга Ветхого Завета, и именно к этой книге мы с вами перейдем. Потому что Господь дает свой свет даже в самые темные времена. Завтра начнем говорить про книгу Руфь, а пока, друзья, всего доброго, и да хранит каждого из нас Бог.
Дорогие друзья, спасибо, что вы присоединились к нашему путешествию по страницам Библии. Надеемся, что вы с пользой провели время, и ждем вас в следующий раз, когда мы снова откроем книгу книг. Передача подготовлена по материалам доктора богословия Джона Вернона МакГи.